Здравствуйте, дорогие телезрители! Еще одна неделя позади. Воскресенье, седьмой день, как и полагается быть, Господу Богу посвящаем. Кто-то добрыми делами проявляет свою преданность Всевышнему, кто-то чтением и размышлением над Священным Писанием. Но в любом случае христианину полагается участвовать в воскресном храмовом богослужении. Добро пожаловать в наш собор Сретения Господня!
Поставляете.
Да воздравляйте
сердце Твое, Господи, прославишься в крепости. Радостная рука Твоя, Господи, сокруши враги, и множество славы Твоя стерпни сизу поставьте. Господу помолимся. Руцы Господни сотвористи Тя и создасти Тя.
Всегда, ныне и присно и во веки веков.
Господь, 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 Господь.
иудаизм казуистичен, сплошь в предписании. Этого нельзя, того не положено, сие надо делать так, а вон то сяк. И тем не менее, в ветхозаветной религиозной системе есть весьма значительное достоинство. Еврейская синагога, как мы говорили с вами, в истории богослужения, в том числе и христианского, сыграла огромное значение. Появилась она, как мы отмечали, в вавилонском пленении иудеев в VI веке до Рождества Христова. Евреи оказались на чужбине без храма, и чтобы не ассимилироваться в мире язычников, сохранить веру в единого истинного Бога и свое национальное самосознание, стали собираться по домам для общения, молитвы, чтения Торы и псалмов. И эти собрания оказались чрезвычайно важными, можно сказать, судьбоносным открытием. Для народа израильского синагога стала всем. И местом утешения и успокоения, и домом молитвы, и школой веры и благочестия. Посему, когда десятилетие вавилонского плена окончится, иудеи возвратятся на свою родную землю, восстановят, или лучше сказать, построят храм, но от синагог уже никто не откажется. Эти дома для собраний будут появляться всюду, в том числе и синагога будет находиться и в самом дворе Иерусалимского храма. Соседство с Иерусалимским храмом окажет определенное влияние на ход синагогального служения. В него войдут некоторые храмовые ритуалы, например, Беркат Коханим. Беркат Коханим – это библейская формула, заповеданная Богом Моисею, в книге чисел она помещена. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да зрит Господь лицо твое и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир». Вначале это благословение входило в состав храмового богослужения, совершая ежедневный томит, утреннее жертвоприношение и на исходе дня, священник восходил на особое возвышение духан и, воздев руки к небу, произносил сии слова. Так вот, это благословение, которое вначале совершалось только в храме, позже стало элементом богослужения синагогального. То же самое и с обрядом размахивания ветвью финиковой пальмы лулавом на праздник Суккот и трублением в шафар и прочее. Так же и наоборот, ко времени рождения Христа Тору стали читать не только в синагогах, но и в храме. В субботу и в праздничные дни в храмовом дворе законоучители разъясняли народу закон Моисеев. То есть росло понимание того, что кровавая жертва животных без молитвы и размышления над Писанием священным по меньшей мере недостаточно в очах Божиих. Значительную часть синагогального богослужения занимало чтение псалмов. Сей факт очень даже роднит христианское, особенно монашеское богослужение, с еврейским. В наших монастырях хлебом не корми, дай почитать псалтирь. И не только в монастырях. В любом православном храме богослужение это совершается по уставу монастырскому, пусть и с предельными сокращениями. Причем на те же три части обыкновения разделять псалмочтение присутствует и в синагогальной, и в христианской традициях. Различий, безусловно, много. В синагоге псалом при пении разделялся на три части довольно продолжительными паузами, на которых пение и музыка умолкали, раздавался только звук трубы. А у нас, как видите, оркестра нет. Заканчивая третью часть псалма, левиты поднимали тональность чтения. Это как у нас апостольский или евангельский отрывок зачала принято читать по восходящей, чем дальше, тем на более высокой ноте. И это вот возвышение тона было знаком для священников трубить. Народ падал ниц, кланяясь Господу. А по исполнении псалма народ возглашал «Аминь, Аллилуйя». Само слово «псалом» происходит от греческого глагола «псалло», когда-то означавшего «щипать», а позднее «играть на струнном инструменте». Давид играл на 12-струнном, напоминающем нашу лиру или арфу. И вот этот способ аккомпанемента и дал название его религиозно-поэтическому сборнику. Трубить, конечно, в православных храмах не принято, равно как и арфы за православными богослужениями давно уж не звучат. После Василия Великого, епископа Кисарико-Патакийской, у которого ласкали слух кефары за богослужениями, об использовании в Восточной Церкви музыкальных инструментов достоверных сведений не очень. Зато читать псалтирь – это вне конкуренции. Нет ни одной службы, когда бы она не использовалась. Псалмы и сами по себе произносятся, из них же в своем большинстве скомпилированы молитвы. Возьмите, например, так называемое «светильничное». Там одно предложение взято, скажем, из 20-го псалма, второе из 15-го, а третье из 50-го. Да и вообще, откройте часослов, практически все неизменяемые тексты любого богослужения взяты из псалтири. Псалтирь в храмах читается частями, так называемыми кафизмами. В псалтире 20 таких частей. Кафизма – слово греческое, в переводе – сидение. То есть в храмах, где есть скамьи, молящиеся во время чтения псалтири сидят. Но сидение есть практически во всех православных храмах мира, кроме построссийских. Каждая из 20 частей кафизм делит псалтирь таким образом, чтобы все отрывки были приблизительно одинаково длинные. Посему разные кафизмы содержат разное число псалмов. Больше всего их в 18-й кафизме. Туда включены аж 15 маленьких псалмов со 119 по 133, именуемые степенными по их надписанию «Песнь восхождения». А кафизма 17-я, напротив, содержит только один 118-й псалом. Он большой, и его разделили на три части, а называют непорочными по начальным словам всего псалма: «Блаженны непорочные, в пути ходящие в законе Господнем». Каждая кафизма, в свою очередь, делится на три части, именуемые статиями, с греческого «стасис», или «славами». Это второе название происходит от словословия, которое принято читать между статиями: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Аллилуйя» трижды и так далее. Каждую седмицу по уставу церкви псалтирь должна быть прочитана полностью. Начинается псалтирь в субботу вечером. На вечерней поется «Блажен муж». Это самый первый псалом. И так далее, каждый день до субботы утра исполняется по несколько кафизм. Из псалтири также берутся прокимна. Само греческое слово «прокименон» означает «предлежащее», краткий стих фразы из того или иного псалма, возглашаемое перед чтением Священного Писания. Например, «возвеселится праведник о Господе и уповает на Него». А после чтения «Аллилуярии» – «Бог же Царь наш прежде веков устроил спасение посреди земли». Причастный так называемый стих также из псалтири. Например, «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Ну, в общем, чтобы не углубляться, скажем так, убери из цикла православных богослужений псалтирь, и от них мало что останется. Ну, кроме литургии. Последнее более самодостаточно. Псалтирь христиане читают по домам, по самым разным поводам. Или бедствие случилось, стихийное там, или война, или кто-то тяжко заболел. Десятки и сотни людей договариваются друг с другом, согласуют время, и каждый у себя, стоя перед образами, молится словами псалмов. По покойнику псалтирь читается, на молебнах, да где угодно. Да, так вот псалтирь-то произведение еврейское. Нравится это антисемитам православным или нет? Автор сборника этих молитвенных произведений – царь Давид, еврей из евреев. И исполнялись псалмы в синагогах за 1500 лет до Христа тоже евреями. Так что нам, православным, остается только пейсы отрастить, обрезание сделать и двинуть в Израиль.
Не того месяц язык, но хвалите по достоянию, и забывали живу, и примирный петить о Богородице, о Паче благая.
Ислам – новая религия, на 7 веков моложе христианства, причем успешно распространившаяся в странах, где уже было христианство, в Египте, например. Ну, мы уже говорили с вами о глубинных причинах сего явления, отказа многих от Христа в пользу Мухаммеда. Потому что христианство далеко не для всех удобно, внешних правил нет, законов. В иудаизме полно, аж 613, плюс Талмуд, да еще несметное количество толкований. Ребе точно тебе скажет, в какой ситуации, как вести. В церкви, к слову говоря, тоже немало есть ребе, скрывающихся под православными ризами, которые распишут пошагово ваше поведение по минутам. Но это... агенты чужих религий, как правило, сами не осознающие свою антихристову деятельность. В христианстве каждый сам решает, как поступать. Главное правило – никаких правил. Как говорил блаженный Августин, возлюби ближнего и делай с ним, что хочешь. Имеется в виду, как чтоб с тобою поступали люди. Гениальный принцип, абсолютно универсальный, но для многих напряжный. Мол, ты не мудри, ты пальцем покажи, объясни, что мне делать до обеда и что после. В какой позе молиться, в который час? Нет проблем, наставит вас мулла. Первонаперво усвоите формулу шахада. Ашхаду аля-ля-ха, илля-лаху ва-ашхаду, анна мухаммадан абдуху ва-расулюх. Нет иного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – его посланник. Молиться – ежедневный пятикратный намаз. Повернуться к Мекке, постелить молитвенный коврик саджада, поднять руки, растопырив ладони, большими пальцами коснуться мочек своих ушей, «Аллах Акбар» произнести. Ну и далее в соответствующих позах проговорить строго определенные слова, сопроводив их положенными мусульманской традицией жестами. Весь этот пятиминутный ритуал без особых усилий можно освоить за дня 2-3, но исполнять его нужно в точности. В противном случае молитва окажется недействительной. И вовремя намаз нужно совершать утром, в полдень, в предвечернее время, вечером и ночью. А вот при восходе и заходе солнца ни в коем случае намаз творить нельзя, возбраняется. Для нас с вами, христиан, вряд ли исполнение сих ритуалов покажется комфортным и тем более принесет моральное удовлетворение. Представляете, изо дня в день одно и то же, по нескольку раз, из года в год, из столетия в столетие. Никакого разнообразия, никакого творчества, точь-в-точь повторяющиеся движения и фразы на арабском языке, которые и переводить-то не позволено. В нашем восприятии это кандалы, неволя, потому что мы с вами привыкли к свободе во Христе. Молиться мы можем любыми словами, на любом языке, в любом месте, в любой позе. В английском смокинге, в длинном платье или бикини. Понятное дело, мусульмане, выдающие себя за христиан, со мной не согласятся. Но это именно так. Но, еще раз повторимся, отсутствие правил, свобода не всех радует, даже в веке 21-м. Вот перед какой именно иконой Богоматери поставить свечку от головной боли? Да не перед какой. Таблетку проглотить надобно соответствующую. Сколько акафистов прочитать надобно, чтобы муж перестал пьянствовать и так далее. Если ты свободен, значит, на тебе ответственность. Они все хотят отвечать за свои поступки. Думать надо своей головой, принимать решения. Далеко не каждому это по нутру. Да пошло оно, это христианство с его неопределенностями и размытыми границами. Хотим четкости и ясности. Поэтому назад, в Завет Ветхий. Вольготности там нет никакой, зато все расписано. Что можно, а чего нельзя. Вот как раз ислам, как мы говорили с вами, это и есть возврат к законничеству, к ветхозаветному иудаизму, правда, модифицированному и сильно упрощенному. Намазы – регламентированные молитвы в определенные часы суток. Мусульмане, понятное дело, заимствовали от иудеев. Именно в древнееврейской среде появилось обыкновение совершать молитвословие. Сначала без уточнения по времени, просто богослужение утреннее, вечернее, дневное. А затем уже и по определенным часам. Само деление дня на часы пришло в голову не евреям, а вавилонянам. А иудейский царь Ахаз в 8 веке до Рождества Христова подглядел, как вавилоняне определяют время по солнечной тени на часах, и своих сограждан научил правильно отвечать на вопрос, который час. 12-часовое деление уже было в те времена, нехило. Помните, Христос, шествуя в Иудею, дабы воскресить Лазаря, вопрошает, не 12 ли часов во дне? Применительно к этому новому для евреев счету дня на 12 часов прежние выражения «утро», «полдень», «вечер» постепенно заменяются названиями «час первый», «третий», «шестой», «девятый». Таким образом, обычай молиться в определенное время дня, естественно, перешел в обычные часы молитвы. 7 раз в сутки становился на молитву благочестивый еврей. 2 шемы произносил он в положенное время, 3 тефиллы, ну и в храм утром и вечером. Что касается христианства, то с его появлением в церкви также по инерции молитвы и богослужения стали привязываться ко времени суток. Вечерняя, повечерье, утренняя, первый час, третий, шестой, девятый час и так далее. Все это есть. Но христиане – люди вольные. Хотят – совершают то или иное служение суточного круга. Не хотят – пропускают. И на время плевать с Эйфелевой башни. Утреннюю, как правило, отправляют вечером, а вечернюю, скажем, в Великом посту – утром. Чинопоследование часов могут совершить подряд, без всяких перерывов и привязки ко времени. С утра за 45 минут прочитать и первый час, и третий, и шестой, и девятый. И тем не менее, как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, христианство возникло не на пустом месте. На устройство православных храмов в какой-то мере повлиял храм Иерусалимский, а на богослужение, как мы говорили с вами, еврейская синагога. Впрочем, об этом еще наш дальнейший разговор.
Да святится имя.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!